Лжеучителя. Игры мастеров спорта по просветлению. Автор текста Игорь Саторин. Текст читает Иван Табаев.
Лжеучителя. Игры мастеров спорта по просветлению. В наше время драгоценная весть о бесплатном решении всех проблем, то есть о просветлении, распространяется с огромной скоростью. Нарастающий спрос порождает нарастающее предложение. Количество просветленных мастеров, постигших способ халявной благодати и готовых поделиться своей мудростью, с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии. Все больше людей, пребывающих в поиске, начинает понимать, как классно быть просветленным мастером. Когда любимое хобби вдруг становится образом жизни и больше нет необходимости ходить на работу. Все больше искателей истины постигает, что духовность – это превосходнейший способ самовозвеличивания под предлогом презентации божественной милости. В общем, настало время что-то сказать о некоторых подводных камнях этого неоднозначного феномена. Статья получилась жестковатая, а иного способа говорить об иллюзиях пока не вижу. Все же цель духовного пути – истина без прикрас, а не почет и слава.
Предупреждение.
Прежде чем начать, как бы в оправдание, хочу сказать, что речь в этой статье совсем не о просветленных мастерах, а только о тех обманщиках, которые лишь имитируют просветленных мастеров, словно актеры в кино, постепенно вживаясь в роль. То есть я вовсе не утверждаю, будто все известные просветленные мастера – лжецы. Возможно, в вашем случае жизнь делает свое чудесное исключение. Но это самое «возможно» может стать той соломинкой, потянув за которую на голову прольется ушат иллюзий. Все, что я ниже описываю, не обязательно характеризует каждого самоназванного мастера. Подразумевается, что цель статьи вовсе не повальная критика современных учителей человечества, а напоминание о том, каким коварным может быть ум в отношении своего хозяина, когда гонится за духовным величием. Если вы испытываете трепетные чувства в отношении какого-либо мастера, то на всякий случай, чтобы лишний раз не травмировать психику, можно, например, эту статью не читать. Можно посчитать, что автор статьи – завистливый критикан, или что здесь речь вовсе не про вашего фаворита, а про иного, чьи поклонники пребывают в неведении, на фоне которого ваш путь наилучший. В общем-то, именно такую вот процедуру возвеличивания своего любимого учения большинство практиков с завидным упорством и практикуют. Прошлым летом на progressman.ru уже публиковалась статья «Любимые песни эго», которая по сути представляет собой сборник типичных эго-тенденций на духовном пути. Ниже перечисляются основные песни эго, свойственные типичному лжегуру.
Песни мастеров спорта по просветлению.
Чтобы не проколоться, лжегуру зачастую опасается описывать практику своим языком и вещает заезженными книжными истинами, которые, перемешавшись в его голове, в случайном порядке вылетают в виде собственных гениальных прозрений. Избегает местоимения «я», чтобы выглядеть отрешенным. Иногда снисходительно соглашается со своими слушателями, как бы показывая им, что и эти простые смертные наконец доперли до истины, которая ему уже давным-давно известна. Выражает свое мнение как вселенскую истину, чтобы простые смертные узрели, как он велик и как низки они в своей бессмысленной смертной возне. В глазах своих поклонников стремится затесаться где-то между Буддой и Христом. Не любит слушать, но щедро делится своим мнением как великим информационным даром. Уверен, что в роли распространителя духовных знаний заслуживает допуск к небесной халяве, проявленной в том числе и во всевозможных земных благостях и прелестях. Если кто-то отказывается слепо внимать его речам, склонен считать, что этот неблагодарный слушатель просто еще не дозрел до понимания его божественных истин. Старается выглядеть либо раскованно радостным, либо отрешенно угрюмым, в обоих случаях с претензией на выражение одним своим видом глубокой мудрости бытия. Свои неосознанные жесты и упущения оправдывает волей Всевышнего или равнозначным ко всему принципам недвойственности. В каком-то смысле такой мастер идет на сделку с лукавым, выбирает признание в ущерб истине. Все его слова о просветлении, но сам-то он просветление променял на самоутверждение. В глубине души лже-гуру, конечно, может надеяться, что уж сейчас-то, посвящая жизнь наставничеству, у него будет больше возможностей для практики, и реализация все равно придет как бы между делом. Свою ложь он оправдывает той полезной информацией, которую поставляет адептам. В качестве информационного товара обычно отдает предпочтение учению Адвайты, потому что ее теория, попускающая внешние вольности, как нельзя лучше подходит в качестве прикрытия и оправдания любого личностного свинства, теоретической непоследовательности и наплевательского отношения к сложившимся духовным традициям. Титул просветленного мастера решает все его проблемы, дает славу, признание и деньги, позволяет сбежать от жизненных забот, прикрывшись любимым занятием. Круг поклонников для него становится своего рода гарантом легкой и радостной жизни. Легкость жизни осуществляется за счет рабочей силы адептов, а радость за счет их упоительного внимания. Исходя из таких бонусов, становится понятным, насколько велико искушение натянуть на себя маску божественного учителя. Именно таким образом эго утоляет максимум своих потребностей, получает славу и всеобщее внимание, граничащее с подобострастным преклонением. Остается лишь удивляться тому, как этот обличающий себя маскарад принимается поклонниками лже-гуру за чистую монету. Адепты надеются усмирить свое эго, обучившись этому делу у человека, приложившего максимум усилий, чтобы свое эго как раз-таки возвеличить в толпе поклонников самым престижным титулом просветленного мастера.
Игры мастеров.
Сначала лже-гуру сам называет себя просветленным. Затем, когда ему начинают подыгрывать наивные искатели, он склонен поверить, что титул просветленного и всеобщее преклонение ему дарованы не случайно, а по воле высших сил. С этого момента он и сам верит в свою величественную уникальность. Пускай у него есть земные потребности, пускай он, как и все, поглощается с нами, пускай он страдает, но в его глазах эти страдания особенные. Он может поверить, что таким образом сострадательно отрабатывает чужую карму и помогает самому Всевышнему. Он словно король, снисходительно принявший свою должность, дарованную ему высшей силой. И если сохранена толика здравого смысла, наш недопросветленный мастер может понимать, какой цирк ради своей потехи устроил. Это понимание может его пугать и восхищать одновременно. Он подавляет голос совести или подкупает ее всеми возможными оправданиями своих тщеславных решений. Его вера в свою божественность выполняет двойную функцию. Побуждает принимать дары и преклонения как должное и глушит совесть. Зачем переживать о своей лжи? Ведь раз ты проводник высших сил, то безусловно достоин тех царственных почестей, которые приносит эта божественная ложь. В итоге он использует все возможности, чтобы как бы случайно подчеркивать свою святую отрешенность на словах, в жестах и в поведении. Адепты мастера используются как дойные коровы, от которых принимаются всевозможные блага – энергия, внимание и деньги. Взамен им поставляется величественная причина, по которой все эти блага должны быть дарованы в пользу мастера. Эта причина – ощущение причастности к высшей реальности – проводником которой лжегуру себя позиционирует. То есть лжегуру устраивает все таким образом, чтобы поклонники поверили, что за их поклонение он подставляет им самого Бога или иные высшие нематериальные ценности, в которые адепты верят. Божественное – удобнейший товар. Для его создания не нужны заводы и фабрики, для хранения не требуется складских помещений, а сам товар легковерными адептами ценится как наивысшее благо. Безумный спрос порождает безумное предложение. Люди не могут найти свое счастье на земле и сбегают к запредельному. Адепты верят, что мастер устраивает мастер-классы по просветлению, но на деле же эти мастер-классы по большей части о том, как стать точно таким же мастером мастер-классов, то бишь лектором сатсангов, которые по своей сути зачастую являются простым вольным изложением книжных теорий Адвайты.
Секрет божественности.
Есть один секрет, благодаря которому любой человек в наших глазах может выглядеть божественно прекрасным. Дело в том, что вера – это истинный источник возвышенных переживаний. Кто бы перед тобой ни сидел, если поверить, что это посланник Божий, сама эта вера подключит все необходимые возвышенные переживания, которые помогут в этой вере укрепиться. С таким же успехом можно поверить в божественность камня и простираться перед ним с неподдельным благоговением. Так работает приятие. Когда нам что-то нравится, будь то приятная музыка или красивый человек, включается спонтанная вкушающая созерцательность. При этом мы ощущаем опьяняющую легкость и радость, потому что в этот самый момент принимаем себя и свою жизнь. Красивые образы нам нравятся именно потому, что, глядя на них, внимание становится непрерывным, И таким образом происходящее здесь и сейчас принимается. В этом и есть суть медитации – быть сейчас. И эта практика приносит возвышенные ощущения. А если это не просто красивый образ, но образ, которому силой веры приписывается божественность, тогда приятие включается на полную катушку, извлекая из подсознания самые качественные проекции. Иными словами, кто бы перед тобой ни сидел, если поверить, что это сам Бог или его посланник, будут включаться те самые возвышенные переживания. Нечто родственное ощущают всевозможные фанаты, поклоняющиеся звездам шоу-бизнеса. А духовному мастеру в этом отношении, чтобы впечатлять поклонников, совершенно не обязательно быть просветленным. Достаточно быть мастером красивых презентаций просветления. Не каждый мастер знает об этом принципе. И когда ему описывают мистический опыт, пережитый в его присутствии, он начинает укрепляться в иллюзии своей божественности и думает, что не зря выбрал такой путь. В отношении мистических переживаний своих адептов мастера духовных презентаций, как правило, практикуют двойную мораль. Если тебя прет от радости, это заслуга мастера. А если колбасит, то вот это уже отработка твоей личной кармы. То есть все самое светлое такие учителя склонны приписывать своему светлому образу, а негативные черты – личным проекциям адептов и проискам завистников. Явления, которые здесь описываются, совершенно не обязательно тут же проецировать на первого попавшегося на глаза мастера. Как уже говорилось в статье о чувстве собственной важности, при ознакомлении с подобной теорией начинающий практик склонен отыскивать горделивые химеры в ком угодно, только бы не в себе. Будто сама эта концепция для того и существует, чтобы уличать во лжи всех вокруг. Истинная практика – видеть все как есть. Быть честным прежде всего в отношении своей персоны. Как там у других, это их личное дело. Иными словами, цель статьи не разоблачение конкретных мастеров, а напоминание о личном выборе, который каждый на своем пути делает. А выбираем мы, упрощенно говоря, либо самоутверждение, либо истину.